Мы продолжаем изучать с вами послание Иуды, откройте его. Изучая это послание, мы видим, что оно написано церкви, как и все остальные. Все остальные также послания, братья и сестры, они не написаны неверующим людям. Они написаны нам, они написаны церкви. Все эти пороки, которые изобличаются, в том числе и лицемерие, оно есть в церкви, друзья мои. И Господь хочет, чтобы мы шли путем освящения, чтобы Его искупленные, друзья, за тех, кого Христос заплатил, за тех, кто омыт, очищен был кровью Христовой, чтобы мы стали жить, друзья мои, в соответствии с тем, кем мы являемся. Когда мы смотрим на церковь, которая пишет Иуда, мы видим, что она на самом деле впала в духовную кому. Мы видим ее в таком духовном упадке. Когда мы читаем, мы видим, что в 12 стихе о том, что лжеучителя, они пиршествуют на вечерях любви, на хлебопреломлении, участвуют там. А они, написано, уточняют себя без страха. Посмотрите, насколько она слаба, эта церковь. Она допустила к вечере Господней лжеучителей, но И не только допустила, она позволила дирижировать им там. И реальность такова, что очень часто церкви могут впадать в духовную кому. Вот почему главный посыл этого короткого послания, главная мысль, друзья мои, записанная в 3 стихе, подвязаться за веру. Сражаться за Евангелие в своей жизни, чтобы в каждом дне жить им, чтобы напоминать его себе, чтобы напоминать искупление, которое совершил Христос, напоминать, что мы далеко и далеко сами по себе не святы, что мы падшие, грешные, но искупленные. Однажды мы стали искупленными детьми Божьими. Нам нечем хвалиться. Мы можем хвалиться только Христом. Мы можем хвалиться Его Евангелием. Мы можем страдать за Него, потому что оно прекрасно. Часто, когда мы общаемся с братьями после проповедей по посланию Иуды, мне задают такой вопрос. Ну, давай, назови фамилии вот сегодня. Но заметьте, что Иуда не называет людей по имени, я имею в виду лжеучителей. Он умалчивает о них. Это не значит, что они ему неизвестны. Но есть важный вопрос, почему он это не делает? Я задал его себе, и когда начал размышлять, я подумал, если церковь настолько духовно слаба, если она настолько слаба, что впала прям в духовную кому, Если просто ей указать, вот фамилии, вот личности, которые являются в вашей церкви лжеучителями. Но эти люди пользуются сейчас там авторитетом. Если эти люди сейчас там управляют. Я подумал, какая будет реакция людей? На самом ли деле они смогут правильно отреагировать на эту весть? Или они проигнорируют ее? Я думал, что духовная слабость не позволит им верно принять решение. Возможно, поэтому Иуда умалчивает об этих людях, о конкретных личностях. Но он хочет, друзья мои, достичь очень важной цели, чтобы каждый христианин в этой церкви, увидя крест, увидя Евангелие, осознавая, что нет ничего прекраснее в этой жизни, осознавая, что Евангелие сделало с ним, как оно изменило его жизнь, в какой зависимости он находится от Христа, чтобы этот человек сам принял решение и понял, вот этот лжеучитель, вот кого я не должен слушать, вот кто отворачивает меня от Христа, вот кто ведет меня в обратную сторону от креста Христова, вот кто не хочет, чтобы я восхищался им, кто не хочет, чтобы я поклонялся им, кто не хочет, чтобы я отдавал всю славу Ему за то, что Он искупил меня, за Его труд. С другой стороны, можно представить себе, что духовная слабая церковь может просто начать охоту на ведьм. Понимаете, что это значит, на ведьм? Но Евангелие так и не засияет ярко в их жизни. И изгнав, может быть, одного или двух, если вдруг они послушаются его, то через некоторое время к ним придет еще больше этих демонов. Вот почему, друзья мои, нам важно возрастать в познании Евангелия в каждом дне. Нам важно жить им. Чтобы это просто не было названием «я проповедую Евангелие, я знаю Благую Весть». Нет. Мы должны осознавать труд Христа на кресте, Его пролитую кровь и Его искупление, которое Он совершил. И верить в это, и жить в соответствии с этим. Осознавая, что мы не были достойны, осознавая, что не было в нас ничего такого, что Господь сказал: «Я искупаю тебя, я вытаскиваю тебя из этого рва, грязи, нечестия, безобразия, я ставлю тебя на твердое основание». В нас ничего не было. Нам, друзья мои, нужно постоянно напоминать себе, что сделал Христос на кресте. В прошлый раз мы говорили о том, как исцелить или как сохранить церковь от духовной комы. И мы отметили, читая 14-15 стихи этого послания, что для этого необходимо постоянно поддерживать высокий стандарт личной практической святости, и второе – это проповедовать о Божьем суде. Мы читали стихи, которые говорили о Енохе, который жил в свое время праведной жизнью и тем самым проповедовал. И в то же самое время он пророчествовал о том, что идет суд, о том, что он грядет, о том, что он не за горами. И мы сделали очень важный вывод для себя, друзья мои. Чтобы нам не упасть в кому, чтобы нам не падать вниз, нам тоже необходимо напоминать себе, друзья мои, о том, что суд грядет. Не стоит расслабляться. Да, мы спасенные люди. Я верю в то, что если Господь однажды называет человека своим искупленным, своим детем, я верю в то, что если однажды Господь, Отец, излил чашу гнева на Сына, то она больше не предназначена для того человека, за кого она вылита, что гнева больше нет на него. Я верю, если по-простому, спасение потерять нельзя. Но по-хорошему нам нужно напоминать себе, друзья, что суд грядет на нечестивых, для того, чтобы наше сердце оставалось в правильном положении в отношениях с Богом. В то же самое время нам нужно продолжать жить или возрастать в практической святости. Мы не можем позволить себе, дойдя до какого-то отрывка, сказать: «Этот стих мне неудобен, я не буду послушным ему». Наоборот, мы должны приложить все усилия, чтобы жить в соответствии с тем, кем мы являемся. И Писание, и очень часто апостолы об этом говорят и пишут в своих посланиях. Будьте тем, кем вы были. Когда-то мама Спержена, когда она отпускала его, когда он еще был очень молодой и еще не возрожденный, возможно, христианин, она отпускала его гулять, и она говорила: «Сынок, помни, кто ты есть». Она напоминала ему: «Сынок, он был воцерквленным человеком, он жил в церкви, знал много истин». Она ему напоминала: «Помни, кто ты есть. Не заступай за черту». Сегодня мы продолжим изучать это послание. Мы будем читать только один стих, это 16-й. Откройте его, пожалуйста. Послание Иуды, 16 стих. И будем размышлять о нем. «Это ропотники, говорится о лжеучителях, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости». Прежде чем мы приступим к изучению этого стиха, я хотел бы вам задать вопрос. Для чего человеку Бог дал уста? У нас найдется множество ответов, правильно? Друзья мои, один из важных ответов – чтобы видеть свое сердце. Уста нам даны для того, чтобы видеть свое сердце. Уста нам даны для того, чтобы видеть чужое сердце. Я много нашел стихов, я не буду в Библии говорящий об этом, я выбрал буквально 3 стиха для того, чтобы прочитать вам в этом. «Как уста связаны с сердцем». Посмотрите, притча 10.20. Притча 10.20. «Отборное серебро – язык праведного, сердце же нечестивых ничтожно». Посмотрите, мы видим, что Соломон использует сердце и язык как синонимы. В этом стихе их можно менять местами. Можно использовать только в начале сердце, а потом язык. Смотри, отборное серебро, сердце праведного, язык же нечестивых ничтожно. Можно сказать все это о языке, можно сказать все это о сердце. Они очень, друзья мои, язык и сердце очень тесно связаны. Притча 16.23. Сердце мудрого делает язык его мудрым и умножает знания в устах его. Посмотрите, опять же Соломон говорит о том, что сердце непосредственно влияет на нашу речь, на речь человека. Сердце мудрого, если оно мудро, если оно изнутри такое, оно будет делать язык мудрым. Луки 6.45, это из Нового Завета, мы можем читать, как евангелист записывает, «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое». То есть то, что там есть, то ты и выносишь. «Ибо от избытка сердца говорят уста». Фактически он говорит, то, чем оно наполнено, он говорит, то, чем оно переполняется, наше сердце, то будет на наших устах. Друзья мои, и этого не скрыть. Вы не сможете молчать всю жизнь. У вас не получится. Вы не скроете от людей свое сердце. Вот почему мы узнаем человека или узнаем характер человека по его речи. По его словам, по его реакциям, потому что он говорит, как он говорит, когда он говорит. Обратите внимание на наш стих, на 16 стих послания Иуды. Он весь описывает речь лжеучителей. Он называет их ропотниками в первой части стиха. А ропот – это непосредственно связан с нашей речью. И он как раз-таки показывает внутреннее состояние человека. Также Иуда пишет о том, что эти люди, учителя произносят или показывают, что произносят их уста. Это вторая часть стиха. Итак, наша сегодняшняя тема – обнажая сердце лжеучителей. Для того, чтобы, друзья, сохранить поместную церковь от разложения или наоборот, может быть, извлечь ее из духовной комы, может быть, извлечь из духовной комы отдельного христианина, нам недостаточно просто провозглашать высокий стандарт практической святости. То, о чем мы в прошлый раз говорили. Нам необходимо это делать. Нам также недостаточно просто провозглашать приближающийся Божий суд. Хотя мы должны это делать. Но нам необходимо также обнажить сердце лжеучителей. Обнажить, показать их сущность. Показать, из чего оно состоит, что в нем, или что из него исходит, что выносят они оттуда. Они могут казаться очень красивыми, очень сладкими, но или взглянув на их речь, или услышав их речь, поняв ее, мы будем знать, что на самом деле движет ими, чем они наполнены. Это хорошая помощь любому человеку, любому христианину, особенно тот, который находится в духовном падении, в духовной слабости, чтобы увидеть, что, возможно, он отдал свое сердце, свой разум не тем людям. Не те люди наполняют его, не те люди ведут его. Он прислушивается не к тем учителям. Возможно, кстати, даже он следует им и искренне, но искренность никак не помогает истинности. Следование. Понимаете, только поняв истинное лукавое и истинно лукавое корыстное сердце этих людей, мы можем спасти себя, спасти других людей от разложения. Тогда мы можем показать, посмотри, куда тебя они ведут, что они уводят тебя на самом деле, какими бы красивыми речами они ни обращались к тебе. увидев истинное сердце лжеучителей, человек последует за Спасителем Иисусом Христом. Итак, наш вопрос. Какими нам предстают или представляются сердца этих людей через их уста? Я хочу показать вам две особенности сердца лжеучителей. И первая особенность, которую мы можем видеть через их речь и смотреть на их речь, ну, понимать, это их сердце, это их нрав. Мы можем через их речь мы можем видеть их нрав. Их сердце показывает их недовольство, их бунт. Посмотрите первую часть 16 стиха. Иуда пишет: «Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно». Он, если читать в греческом тексте, написано: «Они есть ропотники». Он показывает качество их, их сущность. Они проявляют себя как ворчуны. Гангусы. Гангусить, у нас есть такое слово иногда, такое, знаете? Это то слово там используется. Гангусим. Они всегда недовольны. Если вы вспомните жизнь израильского народа, если вы вспомните их выход из Египта, вы вспомните, что буквально они вышли, они еще буквально прошли чуть-чуть, уже ропот начался. Они даже еще не дошли до земли обетованной, уже был ропот. Перечитайте книгу чисел. И потом еще 40 лет. 40 лет они роптали. Роптали, роптали и продолжали быть недовольными. Описывая их ропот и непослушание, когда Моисей обращается к ним, и он говорит, что из-за вас, из-за вашего ропота я не могу войти, или Бог не позволяет мне войти в землю обетованную. Второзаконие 1.37 Моисей записывает: «И на меня прогневался Господь за вас, говоря, ты не войдешь туда». Проблема не просто в том, что Моисей ничего не сделал. Нет, Моисей как раз таки сделал. Но все это стало возможно только благодаря их ропоту. Когда они, помните, они роптали и говорили: воды давай, ты опять нас завел не туда. И он молится и обращается к Господу, и Господь ему говорит: обратись к народу, возьми скипетр, возьми жезл, простри его и дай им воды от меня. И проблема греха Моисея заключалась не в том, что он ударил по скале. Есть еще тексты, где говорится о том, что Аарон должен был простереть свой жезл, простречь на то, чтобы на воды он ударил. Никто не предъявлял ему никаких претензий, и Господь ничего не говорил. Но проблема заключалась в том, что Моисей сказал: нам ли дать воду? Вот он взял, и вместо того, чтобы святость явить Божью, он показал свое превосходство. Я вам даю, на ваш ропот вот. Посмотрите, как ропот повлиял на него. Описывая этих людей, мы должны понимать, их ропот очень опасен. Их недовольство очень опасно для нас. Он дает им, как говоря о ропоте, он говорит, смотрите, о них, дает им такие две характеристики. Во-первых, они ничем недовольны. То есть они жалуются постоянно на судьбу. Они ворчат по поводу своего положения в жизни. Это слово описывает такой, знаете, стандартный греческий характер. Вот как записывал его один из греческих писателей своего времени. Ты ничем не доволен из того, что случается с тобой. Ты на все жалуешься. Ты не хочешь ничего из того, что имеешь, и стремишься к тому, чего у тебя нет. Зимой тебе хочется, чтобы было лето, а летом ты мечтаешь о зиме. Ты подобен больному, которому трудно угодить, который жалуется на свой жребий. Другой греческий писатель так записывает состояние этих людей, этих сварливых и недовольных. Сварливый человек скажет своему другу, который, желая поделиться с ним своим обедом, приносит ему свою порцию со своего стола. И так что он ему говорит? Ты пожалел для меня своего супа и этого бифштекса? Ведь ты бы мог пригласить меня отобедать с тобой. Когда его же любимая жена целует его, он говорит: не думаю, что ты от всего сердца поцеловала меня. Он недоволен Зевсом не потому, что тот не посылает дождя, а потому, что он так медлит с этим. И найдя кошелек на улице, он тоже недоволен. Ну, конечно, разве я могу найти когда-нибудь сокровище? Если он дешево покупает раба, настойчиво требуя от продавца снизить цену, то в результате восклицает: «Наверное, товар не слишком хорош, если цена такая низкая». Если он слышит хорошую весть о том, что у него родился сын, то он добавляет: «Ну что ж, теперь можно сказать, что я потерял добрую половину своего состояния». Друзья мои, узнаете себя иногда? Такие люди, друзья, постоянно замечают: у соседа трава зеленее, гуще, лучше, там яблоки сочнее. Но недовольство этих людей, друзья, мы должны понять. Недовольство лжеучителей связано с тем, что Христос для них не является господином. Они не имеют с Ним вот этих отношений искупления. Если мы вернемся в 4 стих нашего послания, мы увидим, что о них Иуда говорит, что они отвергают единого владыки или единого владыку Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть они отвергают Его. Означает, что они отказываются от связи с Ним. Друзья, это слово «владык» – это деспотос. Это деспотос. И в нашем мире человек не может быть без господина. И выбор небольшой. Или ты раб греха, или ты раб Иисуса Христа. Не может промежуточного быть состояния. Не может быть нейтрального состояния. Ты или раб того, или другого. И эти люди никогда не познали Господа нашего Иисуса Христа как своего Господина. Они никогда не стали Ему послушным. Никогда искупление не приходило в их жизнь. Принадлежать одному или другому Господину означает исполнять волю одного или другого. Принадлежать одному или другому означает держать за руку одного или другого, когда Он ведет вас. Друзья, нет нейтральной стороны. Итак, говоря о ропотниках, он говорит о том, что они недовольны. Они постоянно проявляют недовольство. Это естественно, друзья мои. Недовольство в их жизни всегда будет появляться на их языке. С другой стороны, когда он описывает их, он говорит о том, что их недовольство – это только часть. Но с другой стороны, они поступают, он пишет, что они поступают по своим похотям. Причина? Как раз-таки то, о чем мы только что сказали. Они отвергли господство Христа. И они пошли за похотью своей плоти. За сильными... Похоть – это сильное желание. Но плоть всегда будет вести не в ту сторону. Фактически они являются рабами своих похотей. Рабами страсти, которые бушуют в их сердцах и которые управляют ими. Их принцип «ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Этим девизом они живут. Друзья, вот сердце настоящих лжеучителей. Их постоянное недовольство, проявляемое в их практической жизни, открывает нам важную истину о них. Друзья мои, в их сердце никогда не жило Евангелие Иисуса Христа. Понимаете, когда мы понимаем их сердце, понимаем, что там никогда не было Христа Искупителя, каждый верующий должен задать себе очень важным вопросом: стоит ли идти за этими людьми? Стоит ли их слушать? Потому что для благочестивых людей, для благочестивых детей Божьих, для искупленных Божьих, жизнь со Христом – это жизнь в поклонении Ему. Она приносит радость вне зависимости от обстоятельств. Обнажая сердце лжеучителей, мы выявляем их нрав с помощью их речи, который проявляется в их недовольстве, в их ропоте, в их страстях, в их похотях. Но у них есть и вторая особенность. Вторая особенность их сердца, которую мы можем также видеть через их речь. И это камуфляж их сердца. И камуфляжем является лесть. Смотрите, вторая часть 16 стиха он пишет: «Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». или по-другому можно было бы еще перевести, уста их произносят высокопарные слова, льстящие ради корости. Мы должны понять, что они очень не хотят, чтобы те, кто есть вокруг них в церкви, не узнали в них лжеучителей. Поэтому они маскируются. Вот почему одевают они этот камуфляж. Вот почему они говорят высокопарно, красиво. Говорят не столько о Боге, сколько о себе, возвеличивают себя. Это слово «надутые слова» это обычно обозначает очень большие, чрезмерные по своей величине. Но заметьте, что эти высокопарные речи могут, их высокопарные речи могут описывать не только их, или они могут ими описывать не только себя, но что еще хуже, они могут обращаться к верующим людям. Беда этих речей заключается в том, что они не соответствуют действительному состоянию или духовному состоянию этих людей. Этими словами они обманывают их. Во 2 Петра 2:18 Петр приблизительно тоже пишет. Он говорит, ибо произнося надутое пустословие, вот это надутое, они уловляют в плотские похоти и раздат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. То есть слабых христиан. Смотрите, они прячут свое сердце. С одной стороны, мы можем видеть в них ропот и недовольство. Но чтобы ничего не заподозрить, друзья мои, они одевают этот камуфляж, одевают эту маску. Написано, что они оказывают лицеприятие для корости. Смотрите, их сердце не открыто для детей Божьих. Они всячески не желают пускать людей в свое сердце. Они не хотят, чтобы люди знали, что творится в их внутреннем мире. Причина – корость. Друзья мои, корость их влечет, жажда наживы. Слава, уважение, финансы, власть, все что угодно. А они рядом находятся с детьми Божьими не потому, что хотят заботиться о них, а потому, что хотят что-то иметь от них. Их губительное влияние на верующих не может не быть незамаскированным. Для того, чтобы продолжать свое губительное влияние, они должны усыплять своих жертв. И лесть – лучшее средство для этого. Они, с одной стороны, хотят создать о себе ложное представление, и, с другой стороны, стремятся, чтобы христиане также неверно думали о себе. Нет ничего хуже, чем лесть относительно духовных вопросов. В книге Откровений в одну из церквей или к одной из церквей обращается Христос. Он не находит в ней ничего хорошего. Он только обличает ее. И беда заключается в том, что она неверно думала о себе. Не просто неверно, а думала о себе, что она духовный гигант, а оказалась духовным карликом. Откровение, 3 глава, с 14 стиха. Откровение 3:14. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Помните, там были источники и горячие, и холодные». Но беда заключалась в том, что это сравнение они очень хорошо понимали. В одном городе был горячий источник, и в нем было хорошо лечиться. В другом городе был холодный, а этот далеко отстоял. И когда эта вода приходила туда, смешивалась, она уже была теплой. Она уже негодна была, она уже была противной. Она была бесполезна. И вот он что говорит в 17 стихе. «Ибо ты говоришь». Смотрите, Христос обращается к ангелу, то есть, скорее всего, к пресвитеру, к служителю церкви, и, возможно, скорее всего, ко всей церкви в том числе. «Ты говоришь». Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Я, говорит, духовный гигант. А не знаешь, он говорит, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Почему лесть скрывает от нас истинное сердце льстеца? Лесть располагает к себе, потому что она дает точно такую же оценку нашему духовному состоянию, которую в глубине души мы даем сами себе. Вот чем она опасна. Мы зачастую склонны думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. И лесть опасна тем, что когда она к нам обращена, она как раз-таки и говорит нам то, что мы хотим думать о себе. Но она не говорит нам истинного положения дел. Лжеучителя намеренно искажали Евангелие, снижая его требования и обещая больше незамедлительных благословений, чтобы приобрести последователей и получить больший вес в глазах окружающих. Это цитата. Они специально искажали Евангелие, друзья мои, чтобы люди перестали жить им. Что делает Евангелие? Оно, наоборот, показывает наше истинное положение. Кто-то есть. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Ты лишен славы Божьей. Ты недостоин был. Оно показывает настоящее духовное положение грешников. Показывает искупление. Показывает, что только благодаря труду Христа стало возможно то, что сегодня ты стоишь перед Богом. И для лжеучителей очень важно, чтобы мы забыли это Евангелие, исказили его. Чем опасна лесть? Она поднимает самомнение человека, самомнение христианина, минуя крест Христа, минуя Евангелие. Она достает из могилы наши амбиции относительно себя. Посмотрите на фарисеев времен Христа. Матфея 23:27, когда Христос к ним обращается. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты». Им нравилось думать о себе лучше, чем они есть. Он говорит, посмотри, вы вот кто вы внутри. Понимаете, что такое гроб в то время? Это склеп. Это склеп. Камень отодвинули. Помните, как Христа похоронили? Положили туда мертвого человека, задвинули. Если он чуть-чуть больше склеп, то можно еще раз отодвинуть, еще одного положить родственника, еще одного, еще одного. И вот ты отодвигаешь камень, чем пахнет оттуда? Да, там не пахнет ромашками, там не пахнет вкусным парфюмом, там смердит. И он говорит, смотрите, вот кто вы на самом деле есть. Вот какое ваше сердце. Но лесть, которую вы себе заработали, благодаря фальшивым делам, благодаря каким-то внешним поступкам, она сделала вас красивыми, окрашенными. Луки 11:44, приблизительно то же самое Иисус говорит. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того». Бывало, что гроб там внизу где-то, а ты сверху идешь. Ты даже не понимаешь, что ты идешь по могиле. Что он там? Тебя не видно. Вот что делает лесть, друзья мои. Лесть, их лесть маскирует их. Их лесть в нашу сторону маскирует их сердце. Разоблачить духовную лесть можно только тогда, когда Евангелие, которое утверждает, что ты падший грешник, будет жить в вашем сердце. Вот почему Иуда призывает своих читателей: боритесь за веру, боритесь за Евангелие в своей жизни. Обнажая сердце лжеучителей, мы видим их нрав с помощью их речи, который проявляется в их недовольстве, в их ропоте постоянном. И в то же время мы должны увидеть, что они пытаются замаскировать свои сердца. И этой маскировкой является их лесть. Друзья мои, жизнь лжеучителей кардинально отличается от жизни христианина под властью Евангелия. Истинному христианину нет причин скрывать своего состояния сердца. Он знает, что Евангелие подарило ему свободу от рабства греха. Истинный христианин уже признал свою духовную несостоятельность, уже исповедовал свой грех и продолжает это делать. Но лесть говорит, ты хорош сам по себе. Ты хорош без креста Христова. Когда мы смотрим на лжеучителей, мы видим наоборот, что они порабощены страхом раскрытия и отвержения со стороны других людей. Вот почему они маскируют свое сердце лестью. Итак, нрав сердца лжечелюстей – это их бунт и недовольство. Камуфляж их сердца – это лесть. И все это выдает их. Так же, как, знаете, лесть их или попытка спрятаться за лестью выдает их так же, как попытка противника замаскироваться. Отсутствие каких-то действий тоже в военных действиях показывает, что-то происходит. Что-то происходит там. Помните, друзья, что человек, отравленный лестью, меньше всего открыт для Евангелия. Он меньше открыт для Евангелия даже, чем грешник, который понимает это. Грешника можно убедить хотя бы в том, что он грешник и нуждается в Евангелии. Он нуждается в Спасителе, он нуждается во Христе. Того, кто поверил в лесть, в отношении своего духовного состояния сложнее всего убедить в том, что он нуждается в Евангелии. Как часто приходится общаться с людьми, которые называют себя верующими, христианами, абсолютно не понимают Евангелие. Друзья мои, абсолютно не понимают. Все, что есть в их жизни, это правило, служение какое-то, служба, возможно, свечки, возможно, какие-то походы, какие-то поездки, какие-то святые места, какие-то фамилии людей, которые когда-то жили и, возможно, были христианами и даже благочестивыми. Но в их жизни нет Евангелия. И они льстят себе тем, что говорят, я принадлежу такой церкви. И их труднее всего убедить в том, что они нуждаются в Иисусе Христе. Труднее всего, друзья, мы не должны с вами так жить. Мы должны постоянно помнить, что в каждом дне мы нуждаемся в Иисусе Христе. Мы нуждаемся в Нем, потому что только в Нем и в Нем мы обрели благодать Божию. Только в Нем мы примирены с Отцом. Только в Нем мы искуплены. Сравните Никодима и самарянку. Эти две истории написаны рядом в Евангелии от Иоанна. Очень близко, прям специально, возможно, Иоанн, я думаю, что он специально показывает этих двух людей. И помните, Евангелие от Иоанна говорит о том, что мое Евангелие написано для вам для одной цели, чтобы вы уверовали. И мы видим, как трудно было Никодима убедить в том, что он нуждается в Спасителе. Христос даже сказал ему, что нужно будет взглянуть на распятого Сына Человеческого или на вознесенного Сына Человеческого так же, как когда-то народ Божий должен взглянуть на вознесенного медного змея, который вознес Моисей, для того, чтобы народ спасался тогда, когда змеи стали кусать по повелению Божию людей из-за их ропота. Фактически он ему говорит, ты должен признать себя грешником, ты должен признать себя укушенным этим змеем, ты должен признать себя ропотником, признать себя недовольным, нечестивым. Но у Никодима было очень много заслуг в жизни религиозных. И его было очень сложно убедить в этом. Еще в течение всего Евангелия мы встречаем его. И встречаем, что действительно то общение, которое проходило у него со Христом, оно не осталось бесследным. Но сколько нужно было времени? Посмотрите на самарянку. Да тот, который у тебя сейчас, не муж. И все, она поняла. Все, ее сердце раздавлено. Вот я грешница. У нее не было лести в отношении себя. Она понимала, кто она такая. Она понимала, что за жизнь она ведет. Но по сути своей, если мы поставим этих двух людей вместе, в глазах людей, да, один выглядит очень высоко, а другой пальше грешник. Но когда Бог смотрит на них, он понимает, он смотрит и говорит, вы оба грешники, нуждающиеся в искуплении. Ни у тебя нет своих заслуг передо мной. Только кровь Христа может вас искупить от вашего греха. Никакие твои заслуги никогда не спасут тебя. Если вы отец, никакие ваши заслуги, заботы о семье вас не спасут. Если вы мать, и часто слышно, я вот всю жизнь положила на семью. Отлично, но это не спасет вас от грехов. когда обращается Христос в Лаодикийскую церковь, Он дальше в 19 стихе говорит, «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». И Он говорит, «Итак, будь ревностен и покайся». Лицемерие, друзья мои, вот эта лесть, она успокаивает нас. И нам не хватает этой ревности. Подумайте, может быть, сегодня вам не хватает ревности, потому что вы успокоились. Потому что где-то вы услышали или сами себе надумали о том, что вы духовный гигант. Недовольство лжеучителей. Можно следующий слайд. Выдает их бунт против Бога. А попытка замаскировать свое сердце лестью от вас выдает их злой умысел против вас. Против вас, друзья мои. Их недовольство выдает их бунт против Бога. Но попытка замаскировать свое сердце лестью как раз-таки и показывает их злой умысел против вас. Они прячутся от вас. Но мы должны задать для себя практически важный вопрос. Почему эти люди часто имеют успех в церкви? Сегодня доступ к этим людям простой. Открываешь свой телефон, YouTube или какие-то другие каналы, и ты имеешь доступ ко всему, что творится практически на планете. И мы можем подсесть на это. Мы можем начать чем-то восторгаться. Кто-то начнет уводить нас от Христа, и мы даже не увидим их жизни, их недовольство, оно будет скрыто от нас. Но их лесть в нашу сторону, друзья мои, поможет им захватить наши сердца, чтобы мы о себе думали, или потому что их лесть будет показывать, о, действительно, я такой. Когда я называл тему своей проповеди «Обнажая сердце лжеучителей», то я понимал, что недостаточно узнать просто об уродливом сердце этих людей. Друзья, необходимо иметь силы признать свое личное недовольство перед Богом, свой бунт, признать свою лесть самому же себе. И помните, без креста Христова это невозможно. Когда эти люди в пустыне, когда израильтяне в пустыне, они шли к этому медному змею после укуса, по сути своей, смотрите, они должны были первое признать, я действительно ропотник и проявляю недовольство против Бога. Он должен был признать, что тебя, что он его, Бог спас его из египетского рабства, а ты говоришь, я там лук ел, мясо ел бесплатно, да ты рабом там был. И сегодня ты проявляешь, Бог проявляет заботу о тебе в каждом дне. И ты продолжаешь проявлять недовольство. И Бог начал наказывать этих людей, Бог начал воспитывать этих людей. И этим людям нужно было признать в самих себе, я действительно недоволен Богом. Второе, человеку необходимо было признать, опять же, в самом себе, что его духовное состояние было очень слабым. Признать себе, что он льстил до этого, думая о своем духовном величии. Ему нужно было признаться, что он нуждается в духовной помощи. И он должен был, представьте, там 2 миллиона людей. И они живут не в многоэтажках. Представьте себе, какая это территория. Змей один в центре всего стана. И нужно было туда бежать. В это действительно нужно было поверить. Действительно нужно было человеку признать свою духовную несостоятельность, чтобы прийти и взглянуть на него. Ничего не изменилось сегодня в жизни, друзья. Каждому грешнику нужно признать свою духовную несостоятельность, свою духовную смерть, признать, что ты льстишь себе в отношении своего духовного состояния, чтобы прийти ко кресту Христову. Чтобы прийти за искуплением. Нужно оставить, так же, как Никодим, оставить эти все религиозные свои заслуги. Несколько вопросов, которые я хотел, чтобы мы ответили в заключении, поразмышляли. Если вы записываете, можете записать их себе и потом тоже в дальнейшем обсудить, поразмышлять о них. Первый вопрос. Как в нашу жизнь приходит ропот и недовольство? Подумайте, как в нашу жизнь приходит ропот и недовольство? Мы можем смотреть неверно в прошлое. Мы можем при этом не понимать Бога в настоящем и не доверять Ему. Мы забываем о будущих обетованиях. Мы думаем, что мы заслужили больше, чем мы имеем. Всегда вот возвращаюсь к самой моей любимой теме – езда на дороге. Чего мы ропчем, когда едем там в пробке? Потому что мы думаем, что мы заслужили это. Заслужили. Чего мы ропчем, когда у нас в тарелке мяса нет? Когда жена говорит, ну нету сегодня, извини. Вот. Сегодня только каша гречневая. Мы заслужили это. И посмотрите, в любой ситуации, подумайте, в любой своей жизненной ситуации, как только вы начинаете роптать, чуть-чуть вернитесь назад, и ты думаешь, ропот пришел к тебе по причине, что ты думал, что ты это заслужил, что это не по благодати. Но помните, что все, что после грехопадения, все по благодати. Все по благодати. Никто из нас ничего не достоин. Суд должен был давно уже над нами совершиться. После первого нашего с вами греха. Но мы неверно думаем о себе. Подумайте в это же время, как Евангелие, это второй вопрос, как Евангелие помогает нам преодолеть этот ропот, преодолеть это недовольство. Как раз таки мы должны понимать, что Евангелие открыло нам очень важную вещь. Я обращаюсь к верующим. Неверующий никогда этого не поймет. Никогда, если к нему не придет это Евангелие. Для верующего человека Евангелие открывает то, что наше нынешнее положение, как в материальном, так и в духовном плане, мы не заслужили. Все мы имеем по благодати. Когда мы читаем Библию от самого начала до самого конца, мы встречаем во второй половине этой книги «Крест Христов». Это самое важное событие в жизни всей мировой истории. И это самое главное событие в этой книге. Это апогея ее. Это кульминация ее. Крест Христа. И если бы его не было, друзья, мы бы ничего не заслужили. Нас бы не было бы. Евангелие помогает нам понять, что только Его кровью мы сегодня духовно растем. Потому что когда-то Он нас духовно родил. Евангелие помогает нам понять, что у нас есть силы. Что Евангелие открыло нам Бога. Бога-творца, искупителя, всемогущего Бога. Бога, который дает нам силы. Бога, который управляет всей вселенной. И Он заставляет наше сердце стучать. И Евангелие открывает нам, что сегодня мы проснулись не потому, что захотели, а потому, что Он сказал, просыпайся. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога. Бог сказал, ты будешь сегодня жить. И все обстоятельства сложились так, что мы живем. Но если Господь скажет, ты будешь сегодня мертв, вы не убежите от смерти. Вы не сможете убежать или уйти от нее. Третий вопрос. Вы можете, кстати, вы продолжите потом размышлять об этом. Евангелие, кстати, помогает, когда оно помогает нам преодолевать ропот, мы видим, что оно открывает нам плачевное состояние людей без Христа, без искупления. Мы видим свою прошлую жизнь. И на самом деле ты понимаешь, это великое счастье, это великая честь называться и быть Детем Божьим. Еще один вопрос. Как проповедовать Евангелие самому себе, в состоянии недовольства. Друзья мои, останавливайтесь в своем ропоте. Имейте смирение прислушаться к окружающим людям, которые лучше видят ваши сучки в ваших глазах, потому что мы даже бревна не видим в них. А они могут видеть сучки. Становитесь на колени и напоминайте себе о своей абсолютной испорченности, о своем безусловном избрании, о том, что многих грех лести приведет в ад, потому что они думают, что у них есть заслуги какие-то перед Богом. А напоминайте себе о том, что Бог проявил к вам спасительную благодать. Напоминайте себе о том, что Бог, искупив вас, больше никогда не оставит вас и не бросит, потому что назвал вас своим детем, потому что кровью его заплачено, потому что гнев Божий излит на Христа, и в этой чаше гнева больше ничего не осталось для вас. Двойного наказания не будет, чтобы и Христос страдал за ваши грехи, и вы потом. Он навсегда сохранит вас. Сохранит. Напоминайте или познавайте больше Бога, познавайте больше Христа, познавайте Его любовь. Познавайте, что когда Он отдал свою жизнь за этот мир, честь не миру, что Он такой хороший. Когда мужчины идут на войну, умирать за свою страну, они любят свою страну и гордятся ей. Есть, им есть за кого умирать. Действительно, дома остаются жены, дети, друзья, их близкие отношения с ними. Но когда Христос шел за нас умирать, мы были врагами Ему. Мы плевали в Его сторону, мы оскорбляли Его, мы богохульствовали. Не нам честь, не миру честь, Ему честь. Еще один вопрос. Как лесть пагубно влияет на духовное состояние христианина? Лесть заставляет нас думать о себе лучше, чем Бог думает о нас тогда, когда мы теряем значимость креста Христова в своей жизни. Тогда, когда мы теряем из виду крест или отбрасываем его в сторону, лесть заставляет нас думать о себе лучше, чем Бог думает о нас. В то же самое время лесть заставляет нас думать о себе хуже, чем Бог думает о нас тогда, когда мы падаем. Потому что, несмотря на то, что мы потерялись, Бог продолжает детей своих хранить. Он продолжает смотреть на нас через призму Христа. Он продолжает вменять нам Его жизнь. Его заслуги, не наши заслуги. Лесть всегда уводит нас от источника благодати и ведет к разбитым источникам. Она мешает нам пользоваться благодатью в повседневной жизни. Она заставляет нас думать неверно о себе. Она заставляет нас неправильно понимать даже Евангелие, крест Христов, Его искупление. Потому что тогда, когда мы думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле, мы забываем о кресте Христовом. Как не попасть в все эти лести? Еще один вопрос. Первое, не теряйте из виду, друзья, в жизни Голгофский крест. Продолжайте то, о чем Иуда пишет. Продолжайте сражаться за Евангелие в своей жизни. Продолжайте напоминать себе цену вашего искупления и состояние вас во время вашего искупления. Абсолютная испорченность. Ясно осознавайте, напоминайте себе, живите этим. Напоминайте друг другу. Читая Писание, ищите там, смотрите на всех героев веры. И смотрите о том, что благодать они получили не благодаря своим заслугам, так же, как и вы, а благодаря труду Христа. Когда я только уверовал, когда я только начал читать Библию, изучать все больше и больше, наблюдать за этими героями веры, наблюдать за людьми в Писании, Каждого, кого я встречал, зачастую, часто он был духовным гигантом. Я думал, вот он вот оно совершенство, на кого я могу равняться. Но постепенно каждый из них показал свою духовную несостоятельность. И остался один. Остался Христос. Остался Христос, который никогда не согрешил. Чья кровь, чьи заслуги, друзья мои, сегодня вменяются нам. Учитесь думать о себе скромно и не превозноситься. Учитесь быть довольными тем, что у вас есть, чтобы потом самим себе не льстить о своем духовном росте. Признавайте себя нуждающимся не в лести, а нуждающимся в Божьей благодати. Друзья мои, очень важно, чтобы мы жили не чужой лестью и не своей лестью о своем духовном росте и о своем духовном состоянии, чтобы мы жили, друзья мои, Божьей благодатью, которая явлена нам в Иисусе Христе. Последний вопрос. Как Евангелие помогает нам не покупаться на льстивые слова? Он очень созвучен с предыдущим. Евангелие открывает нам не только Божью любовь, но и нашу абсолютную порочность. Уже говорили об этом. Евангелие открывает нам верность Бога своему завету и нашу неверность. И поэтому, нам, видя верность Божию, мы понимаем, нам нет необходимости иметь запасные варианты спасения, такие как лесть. Не надо спасаться ею. Мы знаем, Бог верен своему обетованию. Евангелие открывает нам жертвенность Христа ради нашего спасения и спасшего состояния и указывает путь освящения, а лесть стремится в обход Христа, Христова поднять наше духовное состояние. И это не получается у нее. Она пытается спасти нас лестью, друзья мои. Лжеучителя будут спасать нас лестью, друзья мои. Будут поднимать в нас гордыню за свои заслуги. Благодать же Божья, крест Христов, наоборот, Он покажет, что мы духовные карлики, но при этом в Иисусе Христе вознесет нас высоко в небеса. Давайте помолимся. Боже милостивый, святый, благой, Ты Искупитель наш, Ты живой Бог, и Ты открылся нам в Своем Слове. Ты открылся нам в Своем святом, превознесенном Писании, и Ты явил нам славу креста Христова. Ты открылся нам, Господи, для того, чтобы избавить нас от ропота и недовольства, чтобы мы учились жить в этой жизни и были бы довольны тем, что имеем. Зная, Господи, что несмотря ни на какие трудности в этой жизни, однажды, в вечности, мы получим венцы от Тебя. Мы получим награды, мы придем в Царство Твое, где не будет плача, скорбей, где не будет страха. Но там будешь Ты, Господи. Там будет свет Твоей истины, там будет свет, который Ты будешь излучать. Боже, благослови нас и помоги нам не покупаться или не попадать в эти сети лести, чтобы забывать Твое Евангелие, чтобы забывать, Господи, Твой крест, Твое искупление. Помоги нам в каждом дне жить, уповая на Твой труд, который Ты совершил на кресте, Твоим искуплением. Напоминать себе, Господи, что Ты превозносишь нас, Ты даешь нам свою благодать и несешь в небеса, несешь, Господи, в Царство Свое. Лесть же наоборот, наша или чужая к нам, она приземляет нас, она как якорь, Господи, она не дает нам идти вперед. Она обещает нам духовное величие, но делает нас духовными карликами. Ты же своей благодатью, показав нам нашу духовную никчемность, нашу духовную несостоятельность, в Сыне Своем Иисусе Христе возносишь нас. Ты приобщаешь нас к Своей славе. Ты открываешься нам. Благодарю Тебя, мой Господь, за этот чудный план спасения, за то, что по милости и благодати Твоей мы в нем, в этом плане. Мы искуплены Твои, мы дети Твои, и в каждом дне нуждаемся в Тебе. Славим Тебя, благодарим Тебя и превозносим, мой Бог. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.